Нам следует вспомнить, что кроме этих лиц, посетивших Брайтон и теперь уехавших, там находился еще кое-кто из наших старых знакомых, а именно мисс Кроули и ее свита. Хотя Роден с супругой проживали всего в нескольких шагах от квартиры, которую занимала немощная мисс Кроули, однако двери ее оставались закрытыми для них так же неумолимо, как в свое время в Лондоне. Пока миссис Бьют Кроули была подле своей невестки, она принимала все меры к тому, чтобы ее возлюбленная Матильда не подвергалась волнениям, вызываемым встречами с племянником. Когда старая дева отправлялась кататься, верная миссис Бьют сопровождала ее в коляске. Когда мисс Кроули выносили в порт-шезе подышать чистым воздухом, миссис Бьют шла рядом с одной стороны, а честная Брикс охраняла другой фланг. И если им случалось встретить Родена и его жену, то, несмотря на то, что он всякий раз угодливо снимал шляпу, компания мисс Кроули проходила мимо него с таким холодным и убийственным безразличием, что Роден начал впадать в отчаяние. «Мы могли бы с таким же успехом остаться в Лондоне», — говаривал капитан Кроули с удрученным видом. «Удобная гостиница в Брайтоне лучше долгового отделения на Чансери Лейн», — отвечала его жена, обладавшая более жизнерадостным характером. «Вспомни двух адъютантов мистера Мозеса, помощника шерифа, которые целую неделю дежурили около нашей квартиры. Наши здешние друзья не блещут умом, мой милый Роден, но мистер Джосс и капитан Купидон все же лучше, чем агенты мистера Мозеса».
«Удивляюсь, как это исполнительные листы не прислали сюда вслед за мной?» — продолжал Роден все так же уныло.
«Когда их пришлют, мы сумеем ускользнуть от них», — ответила отважная маленькая Бекки и затем указала своему супругу на великое удобство и выгоду встречи с Джозом и Осборном, в результате которой Роден весьма своевременно получил небольшую талику наличных денег.
«Их едва хватит для уплаты по счету гостиницы», — проворчал гвардеец.
«А зачем нам платить?» — возразила супруга, у которой на все был готов ответ. Через лакея Родена, который по-прежнему поддерживал знакомство с мужской половиной прислуги мисс Кроули и был уполномочен при всяком удобном случае ставить ее кучеру выпивку, каждый шаг старой мисс Кроули был отлично известен нашей молодой чете. Ребекке пришла в голову счастливая мысль заболеть, и она пригласила того же аптекаря, который пользовал старую деву, так что, в общем, супруги были осведомлены неплохо. К тому же Брикс, хоть и вынужденная занять враждебную позицию, не питала злобы к Родену и его жене. По доброте сердечной она не умела долго таить обиду, и теперь, когда причина ревности отпала, ее неприязнь к Ребекке тоже исчезла, и она помнила только ее неизменно ласковые слова и веселый нрав. Не говоря уж о том, что и она сама, и горничная мисс Феркин, и все домочадцы мисс Кроули втайне стонали под игом торжествующего тирана миссис Бьют. Как нередко бывает, эта хорошая, но в меру властная женщина хватила через край и немилосердно злоупотребляла своими преимуществами. За несколько недель она довела больную до такого безропотного послушания, что несчастная всецело подчинилась распоряжениям невестки и даже не смела жаловаться на свою рабскую зависимость ни Брикс, ни Феркин. Миссис Бьют с неукоснительной аккуратностью отмеряла стаканы вина, которые мисс Кроули ежедневно дозволялась выпивать к великому неудовольствию Феркин и дворецкого, лишенных теперь возможности распорядиться даже бутылкой Херриса. Она решала, в каком количестве и в каком порядке давать мисс Кроули печеньку, цыплят и сладкое. Ночью ли, днем ли, утром ли, она подавала больной отвратительные лекарства, прописанные доктором, и так глотала их так безропотно и смиренно, что Феркин говорила: «Бедная моя хозяйка принимает лекарства покорно, что твой ягненок». Она предписывала катание в коляске или же прогулки в портшезе, одним словом, скрутила выздоравливающую старую леди так, как и подобает распорядительной, заботливой, высоконравственной женщине. Если ее пациентка делала слабые попытки сопротивляться и просила дать ей лишний кусочек за обедом или немножко меньше лекарства, сиделка грозила ей немедленной смертью, и мисс Кроули тотчас же сдавалась. «Совсем загрустила бедняжка», — жаловалась Феркин компаньонке. «За 3 недели ни разу не назвала меня дурой». В конце концов, миссис Бьют решила уволить честную горничную, а также толстого дворецкого мистера Боулса и самое Брикс, и выписала своих дочерей из пасторского дома с тем, чтобы потом перевести дорогую страдалицу в королевское Кроули. Как вдруг произошел прискорбный случай, вынудивший миссис Бьют отказаться от ее приятных обязанностей. Преподобный Бьют Кроули, ее супруг, возвращаясь как-то вечером домой, упал с лошади и сломал себе ключицу. У него началась лихорадка, появились признаки воспаления, и миссис Бьют пришлось оставить Сассекс и отбыть в Хэмпшир. Она пообещала вернуться к своему дражайшему другу, как только поправится Бьют, и уехала, оставив строгие наказы всему дому насчет ухода за хозяйкой. Но едва она заняла свое место в Саутгемптонской карете, в доме мисс Кроули все вздохнули свободно и ощутили такую радость, какой не знали уже в течение многих недель. В тот же день мисс Кроули пропустила дневной прием лекарства. В тот же день позже Боулс откупорил особую бутылку хереса для себя и миссис Феркин. И в тот же вечер мисс Кроули и мисс Брикс разрешили себе партию в пикет вместо чтения одной из проповедей Портиаса. Произошло то же, что в старинной детской сказочке. Палка позабыла бить собаку, и все мирно и счастливо вернулись к прерванным делам.